Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. Мы говорим с Татьяной Киреевой, председателем Совета фонда «Звезда милосердия». Фонд поддерживает детей с врожденной расщелиной верхней губы и нёба. Татьяна, я хотела вот сказать, я прочитала про эту болезнь. Ну, вообще, когда рождается особый ребенок, какие бы ни были у него особенности, вот вы говорите, что женщина испытывает чувство вины, да, как будто это она виновата и что-то сделала неправильно. Для этого у вас существуют психологи. Следующий этап — женщина. Ну, я говорю «женщина», потому что она первая узнает об этом, да, или на УЗИ, или во время родов. Она должна об этом рассказать другим людям. Вот как в этом помочь женщинам? Потому что это очень непростая задача. Ты, ну, наверное, ждал здорового ребенка или, наоборот, ждал и всю беременность знал, что будет какая-то вот, ну, так, патология.
Ну, конечно, в такой ситуации самое первое, абсолютно логичное, наверное, это семья. Потому что где мы все обычно, точка опоры, да, где мы можем получить поддержку, это семья. Прекрасно, когда она есть. Истории бывают, конечно, разные, мамы разные, истории разные. Но первое место, да, куда приходит любой из нас в любой сложной ситуации, конечно, это семья. И здесь главное вот эту поддержку найти. Мамы вот с нами делятся когда своими историями, как они, когда они узнают вот об этом диагнозе, да, и, как правило, да, это всегда... Все же узнают, что на УЗИ. Ну, да, понятно, чтобы не было никаких патологий. Ну и кто будет, мальчик или девочка, да? Кстати, вот у этих деток с расщелиной, это отмечают все абсолютно УЗИ-специалисты и хирурги, у них уникальнейшая особенность, они очень часто, в подавляющем большинстве, на УЗИ закрывают ручкой рот.
Ничего себе.
Да, это вот действительно так. Вот, потому до сих пор сейчас вот тоже по нашей статистике о диагнозе узнают порядка 40% после родов, а скрининг сейчас проходят практически все. То есть не показывает ребенок.
Ничего себе.
Да, закрывают ручкой ротик. И поэтому, вот, как говорят хирурги, да, вот они таким образом как бы себя пытаются обезопасить, да, может быть, так вот такая вот.
Интересно.
Да, да, чтобы вот мама попрадовала, что у ребёночка все хорошо. Ну, подумаешь, пальчик там, может быть, сосет, вот так закрыл там, да, как будто. И это хоть есть уже и 3D УЗИ, да, но все равно это прям вот 100% как бы качественную фотографию все равно ее не сделаешь. Поэтому ребёночек расщелину закрывает. Вот, но таких историй, да, меньше половины. Поэтому остальные истории, это, конечно, как вот у нас одна мама написала, мы эти личные истории собираем, у нас есть портал свой информационный, «Путь к улыбке», мы его назвали, потому что у них реально объективно очень длинный путь у этих детей, да, вот к улыбке, к счастливой истории своей полноценной жизни. Вот одна мама у нас написала на портале свою историю, например, когда она сама работала тоже в больнице, медсестра. Даже больше, она работала в отделе патологии новорожденных. Но отделение патологии новорожденных, это, да, сами понимаете, какие там бывают детки, да, там тяжелые детки бывают. И когда вот она узнала об этом диагнозе, и чувство, естественно, было, никто, ну, никто не может быть к этому готов, да. Мы все всегда живем по сценарию и с мыслями, что все будет хорошо, что все должно быть хорошо. Мы рисуем себе это будущее, что все у нас будет прекрасно. И когда мама сталкивается с таким, конечно, вот диагнозом, да, и как она написала, да, сначала, конечно, я, говорит, просто была в шоке, а потом тут же у нее вот это включилось, то, Господи, да разве же это проблема? Каких деток я вижу перед собой, которые вообще, не, ну, скажем так, неизлечимы, да, вот с генетическими всяческими проблемами, которые действительно нельзя никак поправить. А здесь какая-то расщелина. Значит, я с этим справлюсь, раз этот ребеночек пришел ко мне. Кстати, вот большинство мам, они вот для себя эту установку берут. То есть, если этот ребенок выбрал вот меня, значит, мы справимся. Значит, мы ему сможем помочь. Потому что для этого ребенка, конечно, главное, это вот тоже семья. Ну, это, скажем так, такая вот проверка, конечно, вот определенная, да, может быть.
Проверка.
Проверка, да, вот этой семьи на прочность, потому что, ну, он требует к себе, конечно, такой ребенок больше внимания, заботы, времени, а сейчас это вообще проблема для, как бы, нормотипичного ребенка в семье, да, уделять ему внимание и время. Но такие детки, да, они не отпускают никогда. Они центр внимания во всех смыслах, потому что, да, потому что постоянные консультации, постоянные операции, постоянные сохранные периоды, выходы из этих периодов. Следующий этап опять ортодонтия, она достаточно многолетняя, тяжелая, не все дети, даже, скажем так, не все родители справляются с этим противодействием, потому что ортодонтия — это не просто брекеты, а там съемная, несъемная аппаратура. Там тяжелый очень процесс такой, не каждый ребенок это выдержит, поэтому испытания, да, они такие очень серьезные. Здесь, конечно, вот работа в команде, скажем так, вот родителей и ребенка, да, имеет очень большое значение и итоговый результат. Потому что главное же результат получить, да, чтобы ребенок был полностью социализирован, чтобы у него была хорошая речь, вот, ну и психологически, чтобы он себя чувствовал уверенно. Кстати, у нас была очень прекрасная история врача, который, вот Федотов Роман Николаевич, есть такой врач, мы работаем с этой клиникой, это Московский государственный медико-стоматологический университет, он сам родился с расщелиной. Вот. И, конечно же, когда он учился в школе, да, есть, конечно, определенные категории деток, которые обижают всех, скажем так, да, ему, конечно, доставалось. Но родители у него очень были такие в этом плане очень... Они были, во-первых, у него очень образованные родители и поддерживали его. Крепкая семья достаточно была. И когда он начал жаловаться, был какой-то этап, он пишет, что прям сильно уже начали обижать, прям в классе троллить. Ему просто мама так сказала, говорит, а ты вот возьми, говорит, добейся своего, вырасти, стань врачом и помогай таким же деткам, и докажи им, что ты лучше, чем они. И он так и сделал. Причем он это, по-моему, написал в 12 лет, у него эта история вся произошла. Получается, вот он в 12 лет, можно сказать, выбрал свой жизненный сценарий, реализовал его полностью. Мало того, что полностью дефект у него устранен, он прекрасно говорит. Был даже заведующим отделением, даже замглаврача, сейчас полностью ушел именно в практику. Ну, прекрасный хирург с прекрасными результатами. Прекрасная семья, двое деток, супруга, все хорошо. И таких историй действительно очень много. Но опять, видите, мы возвращаемся опять к семье, да? То есть вот семья его поддержала вот в этот сложный период, направила, и изо всех сил он не очень хорошо учился в тот момент, вот 12 лет. Потом вот он рассказывал нам эту историю, как он помогали ему с репетиторами. А семья, кстати, да, вот сейчас я уже этот момент вспомнила, у него семья была военных, они разъезжали по всей стране. Сам он родился в Крыму, а ездили не по всей стране. И везде тут эта история, да, вот начиналась. Вот в каждой новой школе опять вот самоутверждался и доказывал, что он не хуже, чем остальные одноклассники его. Поэтому вот такое постоянное вот, как бы вот борьба, да, вот за самоутверждение свое, конечно, его закалило очень серьезно.
Татьяна, вот вы говорите, что мамам нужна помощь психологической семьи, а вот папам, которые тоже, наверное, страдают в первое время, когда слышат диагноз и понимают, сколько проблем будет, сколько надо будет лечить ребенка, им нужна психологическая помощь.
Хороший вопрос.
От папы.
Папам всем нужна помощь, мы все люди, конечно. А здесь, наверное, вот, да, стереотип такой, конечно, срабатывает у женщин. Я вот сейчас даже про себя могу сказать, да. Мы все считаем, что вот мужчина, он должен быть сильным. Я сейчас прямо своего мужа вспоминаю, потому что история такая, да. Но иногда вот, когда я, допустим, бывают тяжелые периоды жизни, я все время думаю, а где же вот мой супруг берет силы? Ведь он же никогда мне не показывает, вот, насколько ему тяжело там и трудно в каких-то ситуациях. Кто-то, конечно, с этим справляется, а кому-то, наверное, да, помощь эта нужна объективно. Но где ее брать? Друг друга, поддерживать друг друга, может быть. Я, ну, опять же, вот либо находить поддерживающие такие же сообщества, да, где люди уже прошли этот путь и поделились своей историей. поддерживать друг друга и понимать, как вот это вот бремя, ношу эту, да, тяжелую, крест, все-таки вот распределить, чтобы не кто-то один это все тянул, поскольку это, ну, это тяжело будет, и не каждый справится с этим так, да. А все-таки помогая поддерживать друг друга, совместно это бремя все разделять и идти к этой цели, к этому результату. Ну, да, испытание это непростое.
Вы дважды уже произнесли слово «социализация», которая, в которой тоже нуждаются дети и родители, и в которой, очевидно, вы оказываете помощь. А вот проблема с социализацией возникает все-таки из-за чего? Из-за того, что человек с такой патологией испытывает трудности в речи, или это в первую очередь вопрос к реакции общества, то есть нас, на таких особенных детишек? Вот тот самый троллинг, о котором вы сказали, да. Или просто общее неприятие, ну, ненормотипичных людей?
Я думаю, да, тоже проблема комплексная. Вы знаете, у нас есть родительский чат, вот мы как раз долго думали, создавать нам его или нет, но, тем не менее, решили создать, потому что существующие чаты вот в мессенджерах, они, опять же, без фондов и без медицинского сообщества, мы решили эту ситуацию поправить, поскольку туда никого не пускают. Ну, это как по Жванецкому, да, значит, надо возглавить. Поэтому мы сделали свой чат. И вот то, что нам рассказывают мамы по истории своей, деток своих показывают. Что касается стигматизации, допустим, обществом, троллинга, это очень спорный вопрос, кто кого троллит. Я бы сказала, что вот эти детки, они достаточно сильные в большей части своей. Сказать, что прямо они все угнетаемые, нет. Истории очень разные. И говорить прям вот, что вот исключительно вот эта категория детей, их там подавляют, их там унижают, оскорбляют. Нет. Все зависит, опять же, от ребенка, от семьи, как его настроили, как его воспитали. Но поскольку мы живем в обществе, да, и мы не можем быть от него изолированы, первый момент, почему ребеночку нужно социализироваться, особенно остро эта проблема стоит в подростковом возрасте, она касается, конечно, внешности, особенно для девочек. Это очень больная история звучит. Очень показательно, если я приведу пример одного из хирургов, с которым мы сотрудничаем. Он сказал в одном из интервью, что вот, ну, есть кому помогать, да, вот есть дети, которые страдают онкологическими заболеваниями, они умирают. А расщелина, ну, разве это проблема? Хирургия и все, да? На что он ответил, что вот наши дети смотрят на себя в зеркало каждый день и умирают. Потому что, особенно девочки, да, вот эта эстетическая проблема, особенно если это там двусторонняя расщелина, это два шва, принять себя, да, вот это очень тяжелая история, конечно, с ним нужно работать специалистом. Опять же, почему все это еще усугубляется в наше время непростое? Потому что мы уже много лет, десятилетий живем в эпоху гламура, я бы так сказала, да? Когда вот эта вот красота внешняя, показная, она вот главная. То есть мы и встречаем по одежке, и провожаем по одежке, да? Что абсолютно в корне есть неправильно.
До ума не доходим, да?
До ума не доходим даже, да, к сожалению. Поэтому вот эти все стереотипы, стандарты нам навязаны, это мое мнение, конечно, они тоже влияют и на формирование подростка, мнение о себе, на его уверенность в себе. Это вот одна история. А что касается общества, там, одноклассников, если мы говорим о подростках, здесь мы думаем как раз вот сейчас о том, чтобы была программа, определенная фондом разработана по опыту коллег зарубежных. Нам нужно просто, вот как только приходит этот ребенок в первый класс, фактически маме вместе с классным руководителем, воспитателем, проводить классный час на эту тему, потому что пока детки маленькие, 7-8 лет, они абсолютно адекватно, стандартно воспринимают все вот эти истории.
Вот это я очень часто во многих детях,
да,
слышу.
Да, очень спокойно это все воспринимают, вы знаете, понимают, и нет вот этого вот. Потому что как бы и ребенок, ну даже и взрослые мы, нам это свойственно, да, что когда мы чего-то не знаем, мы начинаем додумывать, придумывать, и, как правило, это все очень в негативных сценариях. Поэтому нужно, я вот за это всегда говорю, выступаю с хирургами, да, что нужно всегда все говорить честно, как есть, это правильно. Потому что только так можно хоть какую-то долю объективизма вынести, да. Поэтому вот прям в первом классе, на начальных классах должна быть работа проведена. И те мамы, вот, которые эту работу провели, они все об этом говорят, что да, негатив сразу уходит, и очень дружный класс, прекрасные отношения. А что касается каких-то единичных историй, ну, как правило, такие детки злые и жестокие, они так относятся и к другим детям, не только к этому ребенку с расщелиной. Поэтому здесь важно, да, вот общение, общение и общение.
Вот вы предварили мой вопрос. Я хотела вот конкретно спросить, когда ребенка обижают в школе, что маме ему говорить? Ну, на самом деле, наверное, вот нужно предотвратить, провести профилактику этой
ситуации. Провести профилактику, ну и, конечно, повышать самооценку самого ребенка, искать его лучшие качества, черты характера, развивать их и все время ему говорить об этом, что да, у него есть такая особенность, вот как нам психолог рассказывает, пока ребенок, допустим, маленький, да, ему можно говорить, что да, у тебя вот есть тут такая полосочка там, да, потому что они уже оперируются до года жизни, как правило, там до 2 лет, как если уже мы про небо говорим. Ну, это вот злой волшебник тебя заколдовал, поэтому мы должны вот пройти с тобой вот там то-то, 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 вот там каких-то врачей, и это все убрать. Ну, это вот такой вариант. То есть каждый психолог, он, конечно, здесь тоже должен найти определенный подход к ребенку, чтобы...
Про злого волшебника совсем бы расстроилась.
Ну, вот он такой вариант предложил. С другой стороны, здесь еще от ребенка, конечно, очень многое зависит. Допустим, есть дети, которые... Ну, волшебные истории могут воспринять и очень испугаться даже, потому что, ну, это можно... Ну, психика разная. Здесь, конечно, важно родителям тоже, да, знать своего ребенка, понимать, как он может среагировать на то или иное, потому
ну,
что...
Ну да, все, наверное, очень...
Это же в детстве все с нами остается, потом ведет по взрослой жизни, да, и может там переродиться в какие-то там более серьезные страхи или комплексы. Вот, но... вот как-то так. Что касается одноклассников, то история, она такая. Работать, конечно, да, надо с этой историей. Но, говорю, вот когда я приводила пример Федотова Романа Николаевича, да, вот родители смогли его так замотивировать, что он должен доказать им, что он лучше, чем они, что он успешнее, чем эти дети, и он сможет добиться этих результатов. Кстати, потом одна из одноклассниц ему сказала, говорит, если бы я, говорит, знала, что ты таких, говорит, высот добьешься, я бы за тебя замуж вышла, а не за другого Васи Иванова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Киреева, председатель Совета фонда «Звезда милосердия», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Вот остался еще кусочек нашей программы, и хотелось очень важные вопросы вам задать. Я прочитала, что у вас психолог отвечает на такие очень болезненные вопросы родителей. Например, родители пишут о том, что испытывают жалость к ребенку, и, наверное, это неправильно. Вот как примерно отвечать на этот вопрос?
Ну, испытывать жалость к ребенку — это вопрос очень сложный, потому что, ну, жалость — это, я думаю, все-таки одна из составляющих нашего материнского инстинкта, скажем так, да? Потому mm-hmm. что, если так совсем отвлекаться, вот я помню свое время, вот у нас в семье 3 детей, старший брат, 2 сестры, вот, и у старшего брата судьба очень непростая, тяжелая, и я очень ревностно относилась вот к тому, что мама, ну, очень заметно его выделяла, жалела, хотя он старший брат, как бы эта история немножко должна, опять же, по тем канонам и стереотипам должна была по-другому развиваться, да, но когда я спросила маму, говорит, почему ты вот все время его жалеешь, а вот нас нет, и она мне тогда ответила. Так, понимаешь, говорит, вот кому больнее, того и жальче. То есть вот у него была непростая история, не, скажем, такая успешная, как вот у нас у сестер, да, поэтому мама его жалела. Так и здесь. Но это одна сторона, да, вот, а другая сторона все-таки, если мы жалеем ребенка, слишком уже так в гипер какую-то жалость это переходит, наверное, это не совсем правильно, потому что возникает четкое уже такое понимание, да и вывод, что со мной что-то не так у ребенка. Что со мной что-то не так, и это уже как должное фактически, да, что значит, и все должны тебя жалеть. И начинается уже немножко такая манипулятивная, эксплуатационная история всей этой темы, что не есть правильно. Конечно, воспитывать таких стойких оловянных солдатиков, наверное, это тоже неправильный путь. Да, вот здесь очень сложно как раз
чтобы
найти...
в оборону, да, не ушел да. человек в глухую оборону, и вот это доказательство, что он прям вот...
Ну, совсем, да, прям вот жизнь, борьба, конечно, да, это тяжело, конечно, это все равно будет история очень тяжелая, постоянно жить вот в этом в таком собранном состоянии, да, мобилизованном. Это, ну, да, это не каждая нервная система выдержит это все. Но я думаю, что здесь даже не жалость все-таки, а любовь. Любовь, постоянная, ну, не опека, а, наверное, показать, что все-таки вы верите в своего ребенка.
Восхищаться, может быть, им, да?
Ну, восхищение, оно, это такая тема, она очень, мне кажется, очень скользкая, потому что восхищение, тщеславие, это уже немножечко такие вот равные уже такие определения. Наверное, все-таки вот любовь и уверенность, вера даже, да, вот я бы сказала, вот, вера, радиовера, да, вера в своего ребенка. И чтобы ребенок это чувствовал и понимал, да, что родители верят в него, что у него все получится, что у него все сложится, что, да, что он все преодолеет, конечно же. И что его всегда подхватят, поддержат, помогут. Здесь вот эту грань главное найти, чтобы не было, да, вот этой эксплуатации уже и манипулятивности. Потому что дети сейчас очень, кстати, современные, они очень тонко это чувствуют. И манипуляторы из них получаются очень даже первоклассные. Поэтому вот эту грань тонкую...
Вот, кстати, да, я тоже слышала, что, по-моему, у нас на программе были родители, ну, ребёнка с синдромом Дауна, и что они сказали, что проявляют строгость, и мы удивились, и они сказали, что, собственно говоря, если вот это будет сплошная похвала и море внимания, и все позволено, то из такого солнечного ребенка можно сделать.
Да, из любого ребенка можно сделать, потому что если ребенок, вот как сейчас очень, ну сейчас я не буду утверждать, сейчас у нас много поменялось, да, с определенного времени, но вот это вот очень часто встречающаяся методика такая, скажем, да, и советы безусловной любви. Вот вы должны любить своего ребенка безусловно. Нет. Вот моя точка зрения — нет. Потому что когда только, как только ребенок понимает, что... Вот, допустим, мой ребенок это быстро понял. И когда он ко мне где-то в 8 или 9 лет пришел и спросил, мама, я ему также вот, начитавшись современных теорий о том, что нужно ребенка любить безусловно, как-то ему это озвучила, в начальной школе, он это все быстро понял, дипломатически подошел ко мне и спросил, мама, а вот если я там и там за какую-то проказу вот вдруг вот сделаю, ты же все равно будешь меня любить.
Так, и что вы сказали?
Естественно, я ему сказала, что за это как бы любить не может, я люблю тебя как сына, как моего, да, как мама, но за такой поступок, конечно, я тебя любить не смогу. Но тем не менее, вот возникло четкое ощущение вот этой манипуляции, да?
Да, да, я понимаю.
Потому что он как бы выбил себе индульгенцию, вот эту вот гарантию железобетонную, да, фактически из моих уст, да, что вот чтобы он там не нашкодничал, не напроказничал, мама все равно будет его любить таким, какой он есть. Вот с одной стороны, это так. Это так. Но с другой стороны, давать вот этот аванс ему, вот этой любви безграничной, нужно очень умеренно и осознанно, понимая, чтобы не было вот этой потом истории использования уже тебя, скажем, да, как родителя, ну, в не очень хороших ситуациях. Они могут быть очень разные же в жизни эти ситуации.
Ну да, я думаю, это часть какого-то вот все-таки я вот слушаю вас и думаю, что это часть какого-то уважения к ребенку, не окутывать его такой всеобъемлющей жалостью. И...
Ну, здесь очень сложно. Все дети индивидуальны, абсолютно все. И я говорю, какой-то из детей, вот я говорю, я могу судить, допустим, у меня один сын, да, я воспитываю одного ребенка. Но я вижу, насколько он, вот, не, как бы скажем так, не по возрасту умело начал дипломатически манипулировать, как в лучшую сторону, так в разных ситуациях, да, что не все так просто оказалось, как написано-то в учебниках, ну, как советы дают.
Все вообще не так просто, как написано.
Все не так просто.
Я хочу успеть задать еще очень важный вопрос. Вот я вспоминаю, под 90-е годы, конец 80-х, у нас университет обменивался студентами, и к нам приехали, мы поехали в Голландию поучиться, а потом к нам приехали студенты из Голландии. А Голландия была, ну, какая-то для нас самая иностранная иностранная. И они ходили по улицам и говорили, какая у вас здоровая страна, у вас нет инвалидов на улицах. И я тогда очень с какой-то большой болью поняла, что это не потому, что у нас нет инвалидов, это потому, что их нет на улицах, потому что они очень часто остаются дома. Вот в этой ситуации, когда ребенок родился не такой, знаете ли вы случаи, когда семьи закрываются и детей стараются не показывать? И если знаете, то как в таких ситуациях поступать?
Ну, если вот совсем коротко, есть такие истории, есть до сих пор, к сожалению, когда рождается ребеночек с расщелиной. Это мы как раз опять возвращаемся вот к медицинскому сообществу, к тому, что их нужно соединять между собой, родителей и медицинских работников. Конечно же, каждая мама хочет как можно быстрее устранить этот дефект. И есть такая категория родителей, да, которые в силу разных обстоятельств, там, культуры, традиций, семьи, когда такой ребенок рождается, она, пока не проведут ему первую операцию, не показывает его родственникам, даже не говорят о том, что у него такой дефект. Одна мама нам так и написала, что... И даже детям многие не говорят, что у них расщелина, понимаете? Ничего. Одна мама у нас прямо в группе так и написала, что я... У нее дочка как раз подросток, вот самый такой возраст, когда пытливый, да, она хочет все знать, и самое время вот ей, наверное, все это рассказать уже объективно, чтобы по-взрослому она в эту жизнь начала уже вступила и понимала, как бы, как и с этим дефектом жить, и что это вообще такое с ней. Она ей сказала, говорит, это я, говорит, виновата, она взяла эту вину на себя, что я тебя вот уронила в детстве, и вот поэтому у тебя теперь шов.
Ужас какой.
Да, ну... Говорю, уровень образования, культура, это все очень влияет. И когда мама, опять же, вот в этих попытках как можно быстрее вот этот дефект устранить, начинает искать хирурга, который чуть ли не в роддоме ей прооперирует ребенка, вот это страшно. Вот это именно страшно, и, к сожалению, мы здесь пока не можем ничего сделать, потому что нет протокола единого. И когда хирурги, есть такие умельцы, чуть ли не на третий-пятый день, там после выписки говорят, я сделаю вот эту операцию, вот это с этим, конечно, нужно что-то делать фонду. Для этого нам, конечно, нужно будет выходить и на Минздрав, потому что, ну, вся международная практика, она говорит о... Раньше это делали, кстати говоря, в советское время, но делали по причине какой? Не было УЗИ, и когда рожался такой ребеночек, от него мама часто мама отказывалась от него прямо в роддоме. И чтобы вот это социальное явление хоть как-то устранить, была прям в Москве, это была прям экспериментальная, можно сказать, такая история, бригада, несколько лет, они прям в роддома выезжали и оперировали этих детей в роддоме, и говорили, вот у тебя нормальный ребенок, получай, все, иди домой, все хорошо.
И что было с этими детьми?
Отказались от этой методики, поскольку начались потом, по прошествии времени, осложнения.
Ага.
Потому что нельзя оперировать в раннем возрасте, ткани не сформированы еще у ребенка. И потом начинается некорректное рубцевание, недоразвитие там верхней челюсти. Там очень много проблем таких медицинских. Поэтому отказались от этой методики. Но до сих пор вот есть такие врачи, есть такие мамы, что самое ужасное. Но это как раз уже, наверное, больше наша вина.
Ну, наверное, да. Вот это давление общества.
Это давление общества. Да, что надо скорее вот устранить этот дефект. И мама не думает, потому что ее желание вот в этой ситуации, оно абсолютно слепо. А врач, если мама не имеет несколько мнений хирургов, конечно, он ее убедит. Он ей объяснит, убедит, а когда у мамы нет кругозора, скажем так, по этой теме, она не очень все это изучила, да, конечно, ее врач убедит, что надо это сделать как можно раньше. Но потом будет поздно, потому что вот, как я говорю, вот задача фонда, как я вот у себя во ВКонтакте разместила эту информацию, вот задача фонда донести до каждой мамы, до каждой мамы, что единственная возможность устранить этот дефект корректно с результатом будет только у первого хирурга. потому что потом переделывать проблемы, дефекты, осложнения не всегда получится с результатом. Вот, вот эта мама должна вот как истину, вот, когда у нее рождается ребенок с таким дефектом, понимать, что вот этот выбор хирурга — это только ее ответственность, не этого хирурга, которого она выбрала. Она его выбрала. Она должна всю информацию изучить, понимать, видеть результаты этого врача и доверить ему лицо своего ребенка. Только так.
Самое лицо, дорогое, и, да. Быть может, да, какую-то часть судьбы получить.
И судьбы тоже.
Я хочу сказать, что вот ваш фонд — это какая-то территория, куда могут прийти мамы. Ведь у каждой беды, у каждой, ну, скажем, проблемы, да, не будем говорить беды, скажем, проблемы, есть люди, которые, у которых схожие проблемы, которые тебя поймут и выслушают. И у вас такая территория и родителей, которые могут, да, пообщаться и поделиться опытом, и врачей, которых... И еще вы помогаете... в каких-то конкретных случаях с этими специальными какими-то
приспособлениями. Оплачиваем операции, реабилитацию, mm-hmm. да, ортодонтию тоже. То есть адресная помощь, да, она у нас остается. Вот сейчас у нас идет проект очень востребованный. Мы скомплектовали специальный набор для выкармливания детей с расщелиной. Вот сколько мы с вами беседовали, самую главную эту тему не затронули. Мало кто знает, что эти детки не могут, к сожалению, полноценно питаться. Они не могут из-за расщелины создать вакуум при сосании. И для них, особенно у кого расщелина нёба, грудное вскармливание, к сожалению, становится невозможным. Для них специально разработаны специальные бутылочки, специальные соски для разных видов расщелины, поильники специальные, послеоперационные и дооперационные поильники. Это, к сожалению, все очень дорого стоит. И вот мы такой универсальный набор скомплектовали для выкармливания ребеночка. И вот по заявкам мамам дарим, они нам такие отзывы просто пишут.
Я читала у вас на сайте, как все благодарны за это.
Да, вот нам пишут, получила вашу посылку, сижу, читаю вашу литературу и просто плачу от счастья. Я, конечно, вот когда я тоже это читаю, у меня мурашки вот просто бегут по спине, потому что, ну вот да, вот наш результат. Потому что, ну, это базовая потребность, да, ребенка, вот, выкормить его, это вот мама. Я просто я сравниваю, как мама любая, да, себя вспоминаю, как вот у меня ребеночка после роддома. Его там как раз к бутылочке приучили. И мне было очень трудно наладить в итоге естественное вскармливание грудное. Но я этого мало что понимала, мне некому было подсказать, помочь, да, но вот эти инстинкты материнские, они меня просто раздирали, потому что я хотела его кормить, а была такая проблема. А здесь как раз история другая, да, маме надо просто его выкормить, потому что иначе он не наберет вес, и его не возьмут на операцию. Есть показания по весу, чтобы допустить такого вот малыша на операцию, он должен быть не меньше 7 килограмм. Это вот если по правильному протоколу говорить, да, у правильных челюстно-лицевых хирургов. Поэтому задача мамы, да, она вполне вот как раз такая боевая. Выкормить ребенка, чтобы он был здоров, подготов к такому сложному вот этапу.
К сожалению, передача наша приходит к концу. Я хотела спросить напоследок, как вас найти вот страждущим и нуждающимся в вашей помощи?
Мы представлены в интернете. У нас есть свой сайт звезда-м.ру, официальный сайт. Все наши мероприятия, активности, работа отражены, ведём мы в нашей группе во ВКонтакте. Тоже можно нас там найти через сайт или просто во ВКонтакте фонд «Звезда милосердия». Для родителей у нас есть, как сказала, вот закрытая группа в Телеграм-канале у нас, где у нас фактически равное консультирование проходит, и мамы вот помогают как раз по вопросам подготовки к операциям, сохранному периоду, выкармливания, психологическая поддержка, да, все это там есть. Москва, наш адрес офиса. Москва, улица Угличская, дом 16, деловой центр. Также можно нас найти в рабочее время.
Спасибо огромное. Сегодня мы говорили с Татьяной Киреевой, председателем Совета фонда «Звезда милосердия». Это фонд, который поддерживает детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. С вами были Анна Леонтьева и Константин Мацан. Татьяна, спасибо вам и за беседу, и за вашу огромную деятельность. Всего доброго.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».